Мы с вами на 10 главе Евангелия от Матфея. Последние три стиха, они закончат эту главу. Для того, чтобы мы вошли в понимание того, где мы находимся, мне нужна ваша помощь. Я начну помогать сначала вам. Мы говорим о характеристиках истинных учеников или последователей Иисуса Христа. Итак, мы назвали три из них. Пожалуйста, кто помнит? Первая, какая характеристика? Можете пользоваться Библией. Немножечко не точно. Что? Первая характеристика – это точное и открытое или смелое исповедание Иисуса Христа. А вторая характеристика. Ученик любит Христа больше своей собственной семьи. Третья характеристика. Ученик Христа любит Христа больше своей собственной жизни. Мы все кивали головами, говорили «Аминь». Мы согласны, что так есть, так должно быть. Да? Осталось просто жить этим. Четвертая характеристика, которая не является характеристикой сущности или личности, но которая вытекает из всего этого. Христос заканчивает поучение, когда направлял учеников своих. В каком-то смысле где-то их напугал, какие трудности их ждут. В каком-то смысле показал неудобства, с которыми придется им столкнуться. Потом поставил им высочайшую планку следования за ним. И он делает вывод. И вот что касается вас, что с вами обязательно произойдет. Это ученик получит награду за свой труд, за свое служение. Давайте мы прочитаем с 40 стиха до конца главы. 10 глава Евангелия от Матфея, 40 стиха. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих, только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». В своей наивысшей любви, кроме того, что Бог принес спасение, Он еще щедро желает дать награды своим детям. Это трудно переваривается, трудно воспринимается, трудно с этим согласиться, что так вообще может быть. Вот нам нужно понимать, кто мы такие, что с нами произошло. Вот эта вот точка, о которой Писание говорит, что гнев Божий пребывает на грешнике. Вдруг мгновенно переворачивается, и Бог говорит: «Ты мой сын, и ты моя дочь. Я тебя настолько люблю, что я за тебя жизнь свою отдал, если бы понадобилось, еще бы отдал. И я хочу просто украсить твою жизнь наградами». И это говорит тот Бог Библии, который открыл себя. И такого Бога нельзя придумать. Это не плод человеческого воображения, потому что очень часто наш разум сопротивляется, потому что оно противологических каких-то правил, которые в системе мышления людей. И это Бог Библии. Те рыбаки, которые пахли рыбой, ветром, солью, все вот такие вот грубые руки, вдруг они в мгновение превращаются в посланников, в апостолов Христа. И Христос говорит: «Дам вам награду за ваш труд». Это немыслимо вообразить. Но это слово, это учение касается всех нас. Эта книга не была просто закрыта в первом веке, когда эпоха апостолов закончилась. Оно имеет вечную ценность и пронизывает все исторические аспекты, все исторические события. В этом наша радость. И это Бог, который имеет дело сегодня вместе с нами. Более того, я хотел бы обратить внимание на то, что труд, который мы совершаем в деле Господнем, Если говорить, быть объективным, то это Бог его совершает через нас. Я когда готовился к этой проповеди, я размышлял и думал, если бы Бог не давал проповедникам благодати Духа Святого, понимание Писания, любовь ко Христу, ни один из проповедников не мог бы с любовью и радостью наслаждаться Писанием, жить Писанием и более того, говорить о нем. Вот мое размышление к чему привело. Я думал, если бы меня попросили прорекламировать какой-нибудь стиральный порошок и сказали, вложи в эту рекламу всю силу, весь словарный запас, всю свою любовь туда, я бы не согласился. Если бы согласился, у меня бы не получилось. Вот что пишет Павел. Я думаю, будет вам полезно записать эти тексты, можете потом поразмышлять. 1 Коринфянам 15:10. Он описывает часть своего служения. Он говорит, благодатью Божьей я есть тот, кто я есть. Ни больше, ни меньше. По благодати Божьей я такой служитель. И благодать Его во мне не была напрасной, но я более всех их потрудился. Может, это кому-то показаться не очень скромным, но Павлу нужно было сказать эти слова. Вот для чего. Не я, впрочем, а благодать, которая со мною. Он никогда не приписывал себе каких-то действий, что его способность следовать за Христом, насаждать церкви, заботиться о церквях, является его личной какой-то прерогативой обращать на себя внимание и быть важным. И он смело здесь говорит, благодать, которая со мною. Во втором послании к Коринфянам, 3 глава, с 3 по 6 стих, посмотрите, та же мысль, только немножечко в другом направлении, в контексте Павел пишет к церкви. Вы наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое, читаемое всеми людьми. Вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого. Не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Не потому, чтобы мы сами были способны помыслить что-то от себя, как бы от себя. Вот эта фраза. Но способность наша от Бога. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета. И после этого Бог говорит, я вам награду дам. Он снарядил нас всем. Он дал нам план, как трудиться. Дал нам инструменты, дал нам абсолютно все. Помогает нам, как это делать. Словно отец сидит с ребенком, складывает какой-то конструктор, или пазлы, или еще чего-то. И потом говорит, сделаешь это, я тебе дам награду. И Павел очень ясно и четко понимал, я в руках Божьих. И если бы Бог через него не трудился, или не трудился бы через нас, мы бы завалили это дело мгновенно, мы бы испортили все. Господь ученикам говорит, вы стали на стезю, чтобы разделить вместе со мною славу, созидание и распространение царствия. Вас ожидают вот такие-то трудности, вот такая-то цена следования за мною. И вот всех вас касается, кто не дрогнет и не сойдет с этого пути, вы обязательно получите награду. 40 стих говорит о том, что Бог даст награду самим ученикам. Во-первых, я назвал это внешняя честь. Внешняя честь. Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Господь говорил, что то, как относятся к вам, в равной степени, я отождествляю, что относится ко мне, ни больше и ни меньше. Размышляя над этим пунктом, об этой внешней чести, мы можем увидеть, что государство, чтобы наделить исполнительную власть какими-то особыми, я говорю в нормальном смысле, особыми привилегиями, допустим, силовые структуры, они носят форму. милиция или военные люди, чем больше звездочек, чем они крупнее, тем выше ранг, тем выше честь. Конечно же, когда этот человек в этой форме идет, заплетаются у него ноги, лыка не вяжет, тогда это позор этой чести. Лучше бы он в этой форме не был. Но Христос, когда говорит о своих учениках, Он говорит: «Всякий, кто будет знать, что вы мои дети, для вас это будет великая честь». Может быть, мы ее до конца не осознаем. Я вам рассказывал множество историй. Я хотел бы от вас их еще слышать. Но вы помните, когда некоторые люди по-разному реагируют, узнавали, что я проповедник, что я служитель церкви. Я не ожидал. Берут мою руку, хотят ее целовать. Ничего особого во мне нет, как в человеке. Кроме того, что Бог дал мне эту честь проповедовать Его Слово. Когда узнавали люди, что вы верующий человек, и до этого начинали какие-то слова нехорошие говорить, сквернословить, и потом узнают, что вы христианин, извините. Может быть, не всегда так случается. Но в своем опыте, в своем наблюдении, я замечаю, что очень часто такое происходит. Христос дал нам честь быть Его. Может быть, мы этой чести не испытываем. Как, допустим, если бы там кто-нибудь из, там, Саша, например, да, или какие-нибудь другие люди сказали: ну, хороша мне честь, не нужна мне эта форма, не нужны мне эти звезды, дайте мне самое необходимое, жилье для семьи, достойную зарплату, и все будет нормально. Многие христиане приблизительно так мыслят. Ну, внешняя честь – это хорошо, что я христианин, но какая мне польза от этого? Что у меня печень вылечилась, что у меня там насморк пропал, что у меня там еще что-нибудь появилось. Друзья, проблема наша в том, что мы не так смотрим на ту награду, которую Бог дает ученикам своим. Он отождествил себя с нами. Я сейчас прочитаю наилучший отрывок во всей Библии, который должна нас убедить, что это так. И чтобы наши сердца просто наполнились сейчас могуществом и достоинством и честью, что это именно так. Деяния апостолов, 9 глава, с 3 по 5 стих. Это история о Павле, которого звали еще на тот момент Саввел. Это был очень динамичный человек, очень ревностный в традициях иудаизма. И все, хоть что-то появлялось на пути, которое препятствовало или ослабляло Моисеев закон. Павел первый вызывался на борьбу с этим и готов был уничтожить. Так появилось христианство, это секта, которую называли внутри иудаизма, деструктивная какая-то группа людей, которая искажала на их взгляд священное писание Ветхого Завета. И Павел посвятил себя на непримиримую, на последнюю борьбу до последнего дыхания в его жизни. Он взял письма как документ, как способность легитимно арестовывать людей, связывать их и вести в суды, наказывать. И его дело просто привести, пусть их суды наказывают. Вот что с ним случилось. Когда же он шел и приближался к Дамаску, смотрите, как христиане уже распространились, их много было. Павел не готов был останавливаться, или Саввел не готов был останавливаться только в границах Израиля. Внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий ему: «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Если мы с вами возьмем буквально понимание этого текста, видел ли Павел Иисуса Христа своими глазами, чтобы гнать его как личность? Нет. Павел преследовал отдельных мужчин и женщин. И если это была группа мужчин и женщин, собранных вместе, они назывались церковью. И вот он врывался в дома, где собирались и пели во славу Христа. И он уничтожал их, давил и преследовал, и все максимально делал, чтобы достигнуть полной победы. Но смотрите, как Христос реагирует. «Павел, ты поднял руку на меня лично. Ты поднял руку на моих братьев и сестер. Смотрите, как Христос отождествил себя с церковью, с каждым человеком в отдельности, на ком начертано и провозглашено его имя. Потом, когда Павел описывает свое свидетельство, свое обращение, он ясно говорит: «Я гнал церковь Христа». А здесь Христос говорит о себе: «Ты гонишь меня». И он говорит: «Кто ты? Я не тебя гоню. Тот, кто мне открылся сейчас, я понимаю, что я не могу противостоять ему». И Господь сказал ему: «Ты гонишь меня, ты преследуешь меня». Когда Павел пришел в Дамаск, его привели незрячим, он 3 дня находился в темноте. Когда Ананий возложил руки на него, когда он прозрел и когда он крестился, с каким восторгом Павел относился к каждому христианину. Его новые глаза смотрели на этих новых людей и говорит: «Это Христос, и это Христос, и это Христос». И на нем написано его имя. И это особо важные люди. Посмотрите в будущем, когда апостол Павел обращал послание к церквям, которые, мягко говоря, не соответствовали стандарту и сердцу Христа, когда в церквях были конфликты, например, церковь в Коринфе, когда в церквях были разделения, когда была аморальность, когда неправильно использовали вечерю Господню и множество разных других нюансов. Но начиная свое послание, Павел пишет святым, верным, призванным, возлюбленным во Христе Иисусе. Почему он так это делал? Потому что он знал, что Христос отождествил себя со своим народом. И это для народа великая честь. Мы себе просто не представляем, насколько Бог, как мать, посвящена своему младенцу, которая готова жизнь отдать. Посмотрите, даже самые маленькие воробушки за своих воробят, если так можно выразиться, готовы на собаку броситься, если она приближается, если она не может сейчас с ним ничего сделать. В каких пропорциях вообще мы можем думать, что Бог безразлично к нам относится? Вы посланники мои, и если вас принимают, принимают меня. А если принимают меня, значит, принимают и Отца, который отправил меня или послал меня прежде служить. Иногда, когда мы открываем свои уста к людям и говорим Евангелие, я подчеркиваю, говорим Евангелие, не от себя тяну какие-то истории забавные. Сам Христос в этот момент, в духовном, мы не представляем, как это, но в духовном мире это реально. Он отображается в нас, мы говорим Его Слово. И в день суда для людей будет большущим сюрпризом и удивлением, когда Христос скажет: «Я подходил к тебе, и я говорил тебе о пути спасения». Люди начнут возмущаться и говорить: «Как это было? Когда это? Я тебя не помню». Конечно, если бы ты явился в славе, в триумфе таком, с нимбом над головой, в окружении там охраны какой-то, я бы обратил внимание. И Христос покажет вашу фотографию, покажет сюжет из его жизни. Помнишь, этот человек подходил к тебе? Это значит, я подходил к тебе. И через него я говорил к тебе свое слово. Слово, которое должно было обратить твое сердце от грехов к прощению грехов, к вечной жизни. Что ты потом показал? Что ты сказал против этого человека? Что ты думал вдогонку против этого человека? Ты это думал против меня. Это честь для нас. Нам иногда приходится бороться с тем, что христианство, повторюсь, это какое-то нелегальное меньшинство в обществе, где мы боремся за свои какие-то права, за выживание, за то, чтобы заявить о себе, что мы еще есть, и мы что-то значим. Друзья, в Божьих глазах, ободритесь, в Божьих глазах, это наивысшая ценность. И я говорил, что если бы церковь забрать из этого мира, ни одного дня, ни одной минуты нет причины, чтобы Бог сохранял этому миру жизнь. Его просто нужно сжечь. Никакой ценности. Богу не нужны войны, ему не нужна нефть, ему не нужно распределение каких-то ролей, кто тут главный в Евросоюзе, какой там новый президент ООН или еще что-то. Ему это не надо. Все, почему он держит этот мир, это ради своей церкви. ради своих детей, чтобы Дом Божий еще наполнялся спасенными. И чтобы эта церковь сохраняла этот мир от разложения. Слушающий вас слушает меня. Принимающий вас принимает меня. А мы думаем, а вот бы мне визитку какого-нибудь там начальника таможни, или милиции, или мэра города, или еще кого-то. Да, вот нам иногда нужны такие моменты, когда у нас трудности. Вот взял, позвонил Семен Семеновичу, и все вопросы решились. Остановили тебя на дороге, не хочется там долго разговаривать. Позвонил Иван Ивановичу, ну и все вопросы решились, да? Вот таких знакомств нам хотелось бы, вот такой чести нам не мешало бы. Но этим самым, когда мы стремимся и живем этим, мы оскорбляем Бога. Мы принижаем Его честь и Его значимость. Посмотрите на Иоанна, который во всей славе, во всем великолепии Христа увидел. Да все вопросы просто отпали. Кто такой Нерон? Кто такие вообще эти императоры в его глазах показались? Да это просто глина, собранная на время и проявляющая хоть какое-то движение. Батарейка его сядет и конец ему. Но я увидел славного Отца, Альфу и Омегу, живого во веки веков, сильнейшего, пред которым весь эфир просто останавливается. И это мой Бог. И Он говорит, ты дитё мое, то, что ты, то и я. Я так к тебе отношусь. Эта мысль не является какой-то новой, только лишь в период Нового Завета. В ветхозаветный период Бог относился к Израилю, к своим детям точно так же. Когда их гнали, когда Бог допускал гонения в их жизни из-за их отступничества, но это был формат Божьих отношений со своим народом. Например, потомки Исава, это заклятые вечные враги Израиля, когда видели, что их выводили, они аплодировали Вавилону, они аплодировали Ассирии, они просто ликовали и говорили, ну, так вам и надо. Но где же Бог ваш? Когда они были в рассеянии, Бог обращался через пророков к этим людям и говорит, вместо того, чтобы вам подать кружку воды женщинам и детям, поддержать слабых, которых в плен уводили, вы смеялись над ними, я накажу вас. Господи, ну ты их наказываешь, почему бы нам не поддержать твое решение? Это не ваше дело. Это мое дело работать с ними, с моим народом. Но я накажу всякого врага, который злорадством, с каким-то высокомерием и ненавистью относится к моему народу. Когда израильский народ вернулся из Вавилона, когда окружающие народы увидели, что это слабый народ, снова у них нет центра поклонения, нет храма, снова у них нет какой-то упорядоченной системы закона, силовых структур и всего-всего остального, их начали снова унижать. Пренебрежительно к ним относиться. Вот что пророк Михей пишет. Простите, Захария. 2 глава, 8 стих. «Касающийся вас касается зеницы ока моего». Подберите лучший эпитет, лучший образ, который бы показал всю серьезность и ценность Божьего народа в его глазах. Это не просто «касающийся вас заходит на мою территорию». Это не просто «касающийся вас огорчает меня, мне это неприятно. Но Бог выбрал самое ценное, что есть у человека, в физической жизни, его зрение, вот эту вот слабую часть, касаясь которой наносится моментальная боль. И тем самым Бог говорит, зеница моего ока, во-первых, над вами. И если касается вас, оно моментально касается меня. Попробуйте коснуться зеницы ока Божьего. Он не заставит себя долго ждать. Он будет заступаться за свой народ. Это великая честь. Это великий восторг. Когда Христос покидал землю, посылая учеников уже, это был практикум или это есть практикум первый, о котором мы говорим в Евангелии от Матфея, 10 глава. Но когда Иисус покидал землю, Он ученикам сказал, «Я с вами во все дни и до скончания века. И у меня есть вся власть и на небе, и на земле». Не 50% власти, не часть какой-то способности управлять этим миром и помогать вам, но вся абсолютная власть на небе и на земле быть с вами и мое око над вами. Друзья, мы должны жить не в гордости мирской, не в каких-то сиюминутных, мимолетных, человеческим, придуманным, примитивным какой-то честью и достоинством, но быть исполненными восторга. На мне наречено имя Иисуса Христа. Рукой Божией написано на сердце моем имя моего Спасителя. И весь духовный мир знает это. Вы знаете, что Иоанн писал в послании, что рожденный от Бога, он настолько охраняем Богом, что лукавый к нему не прикасается. Вот мы этого всего не понимаем, как это происходит. Но Бог запретил злым духом прикасаться души его детей. И после этого у нас может быть какое-то уныние, после этого у нас могут возникнуть вопросы, любит ли нас Бог очень сильно. Мы должны избавляться от подобных мышлений и наоборот, преклоняясь пред Богом, быть исполненными радости, потому что ученикам своим Бог дает великую честь. И это честь внешняя. Второе, то, что мы видим в награде ученикам в этом же 40 стихе, это внутренняя честь. Я вам приведу несколько примеров, чтобы было понятно, как эта внутренняя честь может быть честью. Помните, когда наш мэр города, не буду называть его фамилию, поселился на 7 километре, для себя он сделал все. Провел газ, минеральную воду по трубам, ну, я утрирую, конечно, насчет минеральной воды, сделал дороги хорошие и какие-то насаждения, там маршрут пустили туда, да? Вот что испытали вообще вот жители, которые просто там лачуги стояли и, заходя в свой поселочек, доставали из рюкзака резиновые сапоги и по грязи шли. И потом, выходя вот оттуда, тоже в сапогах выходили, переобувались. Я сейчас так на машине, кстати, езжу. Думаю, чтобы еще какой-то там мэр поселился, у нас был бы асфальт хороший, и свет, и все нормально. Люди возрадовались, но он не для них это делал. Он делал это для себя. И это благословение моментально распространилось на них. Я знаю еще одну историю. Это было в Качинской церкви. Одна бедная вдова, сестра, которая жила в полуразрушенном таком доме, полуразрушенный, ну там у нее крыша подтекала, и внешний вид этого дома был очень такой, знаете, там можно было какие-то там фильмы про гражданскую войну снимать, и не надо было никаких других декораций. Так вот, рядом с ней, где-то буквально вот участок с участком, поселился тоже какой-то обеспеченный человек, сделал свою хорошую усадьбу, шикарный дом, там все приготовил. Ну вот дом этой тетушки портит его весь внешний вид. Приезжают друзья, чай пьют, шашлыки там жарят, общаются. И он обратился к ней, говорит, вы не против, если я вам вот чуть-чуть там крышку поменяю, там заборчик поставлю? Говорит, нет, не против. Конечно, эта история имеет свой подтекст. Но я вам рассказал эту часть истории. И она говорит, я вижу, как Бог меня благословил. Знаете, какую честь мы имеем внутри себя? Какая награда? Когда Бог Духом Святым заходит на нашу территорию и поселяется внутри нас и с собой приносит полноту Божьей жизни. Колоссянам 1 глава 27 стих. Бог благоволил показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников. То есть для неверующих людей это вообще тайна. Это отношение человека с Богом, там какие-то там молитвы, что-то происходит. Это тайна, это закрыто. Но Павел, смотрите, что пишет. Это тайна для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы. Дальше он пишет в этом же послании, 2 глава, 9-10 стих. Потому что в нем, послушайте, в нем, во Христе, обитает вся полнота божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Послание Галатам, 5 глава, 22-23 стих. Вот конкретно, что такое полнота, как она выражается, как ее можно вообще назвать, что это за полнота, которую Бог принес нам с собой. И Павел перечисляет. Плод Духа или проявление Духа, или то, что можно потрогать и увидеть. И он перечисляет это любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, самообладание. Или в нашем тексте написано воздержание. Что реально происходит с нами? Что это за награда, которую Бог дает верующим своим, которые служат Ему? Вы встречали людей, которые в характере своем это бесконечно бушующее, штормящее море или океан? И ничто и никто не может укротить и успокоить. Ни алкоголь, ни наркотики, ни хорошие фильмы. Ничего абсолютно. Если на мгновение хоть что-то их отвлекает, они снова возвращают. У них просто импульсы, все настроены на эту волну, чтобы вот быть чем-то недовольным. И они сами не могут, сами не свои. Они по любому поводу ссорятся, по любому поводу раздражены. Этих людей видно везде, в очередях. Это кассиры могут быть. Вот они на вас могут наорать. Вы здесь ни при чем, если она дома с мужем поссорилась. Или наоборот, там водитель маршрутки со своим начальником, он на вас может наорать. И вот есть эти люди. Это не просто разовые какие-то ситуации, но это есть образ жизни. И эти люди просто не знают, как избавиться. Обзванивают всех бабок, дедок, колдушек, шептушек, пьют разные там отвары, навары, все, и думают, что их кто-то сглазил или там еще чего-нибудь с ними сделали. И они не знают, что с ними происходит. Это бедные люди и несчастные. У этих людей может быть много денег. Эти люди могут жить в хороших квартирах, ездить на хороших машинах. Но они понимают, что цена внутреннего мира, покоя гораздо выше, чем то, что они внешне имеют. Вот Павел открывает эту тайну. Бог со всей полнотой, со всеми своими, образно говоря, чтобы нам понятно было, чемоданами, пришел в нашу квартиру и говорит, можно я у вас буду жить? И он расставляет там свои кондиционеры, чтобы в жаркий день нам было прохладно. Он ставит свои обогреватели, когда холодно. И мы пользуемся его благами. Вот здесь будет охрана стоять, и вот там, и вот здесь. И я не оставлю тебя. Вот что Павел пишет, и мы иногда эти тексты просто пролетаем и не связываем одно с другим. Какое наследие и богатство во всей полноте Бог принес нам. Он просвещает наш ум, чтобы мы ориентировались в этом мире, как нам жить. Он дал нам самое прекрасное чувство – любовь. Не любовь животных, которые хоть что-то и как-то понимают, что такое любовь, но любовь неба, радость неба, которую невозможно подделать, невозможно ее упразднить. Это Его радость. Это Его мир. Это Его способность долготерпеть, когда вас кто-то раздражает. Когда вы чувствуете, что кулаки ваши сжимаются, но сердце ваше под контролем. Это Его богатство. Это Его награда. Неверующим людям Он не обещал даже 1% дать этого. Живите на своих условиях. Находите радость в мире. Ну пусть вам мир и подарит это. Найдите это. Вот это награда. Разве не было награды для Петра, которого мы видим постоянно при жизни Христа, каким-то еще импульсивным, каким-то немножечко дерганым, его слова всегда опережали его мысли, и он потом уже только думал, что он ляпнул. Но потом мы читаем его послание, когда Дух Божий во всей полноте вошел в его личность. Мы видим, это другой Петр. Это другой Иаков, это другой Иоанн, это другой Иуда, не Искариот, конечно же. Бог принес с собой эту награду, этот дар. Для того, чтобы вы поняли, о чем идет речь, вспомните, когда вы последний раз серьезно грешили. Что вы испытывали в сердце своем? Словно Бог забирает свои вещи и говорит, я ухожу. И мы чувствуем, что свет моей жизни гаснет. Теплота, радость, какая-то уверенность, что-то такое самое теплое, приятное, которое полностью наполняло меня. Вдруг я начинаю подсыхать, вдруг я начинаю чувствовать тяжесть, бремя, одиночество. И это не проходит какое-то время. И это сложный период, словно медь над головой висит у тебя. И когда мы приходим к Богу, Он снова говорит, хорошо, я возвращаюсь. Я, конечно, в этих образах понятным нам говорю, чтобы была ясна эта картинка, что Бог приходит и уходит. Он всегда живет в детях, раз Он вошел. Он никогда их не покинет. Но просто степень или уровень своего богатства Он может отодвигать, чтобы мы чувствовали, чтобы это приносило нам радость. Вот это величайшая, друзья, награда. Если мы думаем о наградах на небесах, которые будут, мы сейчас немножечко и об этом поговорим, то оно 100% не совпадет с нашим воображением и ожиданием, которое мы думаем, как это будет. Золотые медали висеть, там, дипломы, еще какие-то там атрибуты тружеников. Поэтому, говоря об учениках, Христос показывает им, для вас внешняя честь быть моими детьми. Духовный мир знает, кому вы принадлежите. И я вам принес полноту богатства внутреннего мира. Наслаждайтесь этим. Это наивысшая честь, наивысшая награда. Потому что вы мои. 41-42 стих. Господь, давайте мы прочитаем. Господь говорит, что награда будет тем, кто помогает в служении ученикам. Кто принимает пророка во имя пророка, получит награду пророка. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Я хотел бы, чтобы мы посмотрели на два этапа. Ветхий Завет, один из ярчайших примеров того, как человек получает награду пророка. Помните, Бог призвал на служение пророка Илию, который был бескомпромиссным, верным служителем. И на этого пророка поднял руку царь, и вся его свита, окружение сказали, тебе не жить. Бог говорит, уходи из этих пределов, и 3,5 года не будет дождя на землю. Ему нужно было выйти за пределы Израиля. Понятное дело, что засуха не была только вот чисто по географическим границам, она распространялась немножечко и дальше. Наверняка в Египте где-то был голод, и в Ливии или в Ливане, в Сирии, вот в этих вот местах, Тир, Сидон, там был голод. Бог отправил пророка Илию в Сарепту, и он говорит, я повелел этой женщине позаботиться о тебе. Они друг друга не знали. Вконтакте не познакомились, не переписывались, он ее не предупредил заранее со своим процессом, сколько он у нее будет жить, и как это все будет выглядеть, как они там рассчитаются, и так дальше. Но вот вошел он в город, сверхъестественным образом он безошибочно понял, что вот эта вот женщина, которой Бог сказал, он говорит ей, дай мне попить воды. Когда она его напоила, он говорит, принеси мне покушать. Она говорит, твой Бог знает, что у меня осталось немножечко-немножечко муки и масла. Но это вся провизия, которую я приберегла для своей семьи или для своего сына. Они вдвоем жили. И это уже, наверное, на последние несколько дней мы покушаем это и умрем. Эту историю вы можете прочитать в 17 главе 3 книги Царств. Достаточно большая, объемная история, я вам немножечко пересказываю. Вот что он говорит, Илия. То, что у тебя есть, немножечко муки и масла, сделай лепешки и накорми сначала меня. Вот странно, да? Пророк, который должен был сам принести несколько мешков муки и бутыльков масла и накормить вдову, забирает как будто бы последнее. Вы видите взаимосвязь с теми стихами, которые были? К Кто не отречется от себя, или кто не возьмет креста своего ради меня и не последует за мной, тот не может быть моим учеником. Таким образом, косвенным образом, Илия учил эту женщину быть последователем Бога Израилева. И он говорит, Бог не оставит тебя. И она сделала по Слову Божьему, подчинилась. Смотрите, женщина, которая ни в синагогу не ходила, ни Писания не читала, не было у нее ничего такого, чтобы она могла с легкостью просто и быстро отреагировать на благовестника, которого Бог послал в конкретной ситуации, в конкретную семью. И она берет, жарит ему эти несколько лепешек, Илия кушает, пьет, отдыхает. И с собой он принес благословение в эту семью. Все эти годы, сколько было засуха и голод, сколько людей умирало голодной смертью, в этом доме масло было в изобилии, и муки было достаточно. Там не было ничего другого. Там не появились овцы, козы, коровы, там не появились другие какие-то, да, чтобы чуть-чуть больше было. Но там было достаточно для того, чтобы жить. И для многих людей то, что было у этой вдовы, это было великим богатством, желанным приобретением. Он с собой принес это благословение, потому что женщина напоила Божьего слугу. И Богу ничего не стоило позаботиться через этого слугу к этой женщине. Мы знаем, что очень быстро произошло еще одно событие неприятное. Независимо от Илии или от природных условий, ее сын взял и умер. Почему, не знаем, но умер. Мама сразу стала просто ниточку своей жизни раскручивать. Говорит, человек Божий, ты пришел мне напомнить о грехах моих. Вот до тебя было все как бы нормально. Но вот ты появился, и сын мой умер. Или я в тайной молитве к Богу, говорит, Господи, ты видишь эту женщину, как много она добра сделала мне. Неужели ты не вернешь жизнь этому отроку? И Бог вернул жизнь этому отроку. И это благословение. Мы знаем, что по провидению Божьему этот сын должен был умереть независимо, пришел туда Илия или не пришел. Бог решает каждому, когда жить и когда умереть. Но этот человек очутился там. И это изобилие свыше того, что можно представить там мука или масло. Вот эти истории оставлены нам на страницах Библии для того, чтобы мы восторгались Богом. Мы видели, насколько Он благ. Когда его люди совершают какое-то служение, и их принимают и заботятся о них во имя Христа, ради Христа, Бог будет награждать их. В Новом Завете таких ярких примеров, как с вдовой в Сарепте, нет, но там есть величайший принцип, на котором мы также остановимся. Вот принцип награды в служении всех, абсолютно без исключения всех христиан, который, конечно, соответствует вот этим трем предшествующим характеристикам истинных учеников. Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 58 стих, вот что он записал. «Братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом». Другими словами, если вам кажется, что Бог не обращает внимания на то, что вы делаете, если у вас есть какое-то уныние от того, что это бесполезная работа и нет какого-то, может быть, плода, будьте уверены, Бог почтит вас. Никто не останется незамеченным. Ни один человек не останется в стороне, мимо которого Бог прошел бы. Так Павел ободряет церковь и мужчин, и женщин. Я хочу прочитать несколько отрывков. Вот о каких тружениках в деле Господнем идет речь. Чтобы нам понятно было, я достаточно кратко хочу объяснить. Павел называет церковь и Царствие Божие домостроительством тайн Божьих. Проще говоря, мы с вами все призваны на Божью строительную площадку. Где подразумевается, что все будут трудиться? Каждому призванному на эту площадку, вот ровное место, Бог говорит, ты будешь инженером, в твоих руках бумага, карандаш, линейка, ты будешь делать расчеты. Тебе нужно исследовать землю, узнать грунт ее, воды там или еще чего-то. Может быть, сваи сделать надо для фундамента, может быть, просто фундамент подойдет. Вот ты занимаешься этим. Ты занимаешься тем, что ты привозишь кирпич, ты кирпич этот разгружаешь, и пошло, 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 пошло. Все мы домостроители тайн Божьих. В Церкви Божьей нет такого, что все строят, а кто-то заходит и говорит: ну, ребята, ну тут вы понимаете, накосили, ну куда вы смотрели? Никуда не годится, мне это не нравится. И взял, ушел. И опять сидит, смотрит, там где-то все работают, и заходит и говорит: а здесь что? Ужас какой. Понимаете, о чем идет речь? Зрителей нет. Арбитров нет. Все без исключения призваны в домостроительство. И я догадываюсь, что многие из нас не дочитывают послание до конца, когда Павел передает приветы. Думают, это не для нас. Имен этих людей не знаю, и какое мое дело по отношению к ним. Именно это я хочу взять в качестве иллюстрации, чтобы мы увидели, как новозаветный принцип работает в вопросе этих наград, в этом созидании тайн Божьих, в этом посланничестве, в служении, чтобы Бог наградил людей своими дарами. Смотрите, Римлянам 16 глава, с 1 по 3 стих. Вот что Павел пишет. «Представляю вам Фиву, интересное имя, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас». И вот причина. «Потому что она была помощницей многим и мне самому». Что она делала для Павла, мы не знаем. Может быть, он на короткое время останавливался у нее с братьями, жили в какой-то комнате. Когда они приходили усталые, на столе была пища. Когда они были грязные, она стирала им одежду. Когда им нужно было где-то дольше задержаться, она говорила: «Братья, оставайтесь у меня в доме столько, сколько вам надо». Она не проповедовала с ними, но она реально служила им. Вот почему он ее диаконисой называет. По-гречески слово «диаконос» значит служитель, труженик. Тот, кто совершает какое-то дело. Он называет ее, что без ее помощи и участия, он понимает, наше служение было бы недостаточно эффективным. Смотрите дальше с 3 стиха. «Приветствуйте», то есть желайте благословения этой семье, «Прискилу и Акилу». Очень странно. И это необычно. По тем временам Павел жену называет первой. Сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников и домашнюю их церковь. Кроме того, что у них была домашняя церковь, вот эта женщина, этот мужчина, наверняка с Павлом выходили уже в какие-то горячие точки, где люди слушали проповедь с сумкой, где у них были камни припасенные. И наверняка швыряли в них. Вот почему он говорит, голову готовы были положить за мою душу. Люди сильно рисковали. И Павел говорит, приветствуйте их. Это сотрудники Божьи. Вот это домостроители тайн этих Божьих. 1 Коринфянам, 16 глава, 10 и 11 стих. Очень интересная личность, о которой здесь Павел упоминает, как о труженике. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы был он у вас в безопасности». Почему? «Потому что он делает дело Господне, как и я. Поэтому никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, потому что я жду его с братьями». Вот по крохам, если собирать биографию и делать портрет Тимофея, мы узнаем, что это был робкий парень. Это был молодой служитель, в чем-то стыдящийся проповеди Евангелия, но учащийся смело проповедовать. И Павел о нем говорит. Да, в нем может быть не вызвать ничего, что он сам по себе достоин сделать. Дайте ему награду, позаботьтесь о нем. Самый великий аргумент в том Павел предоставляет, потому что он делает то же дело, что и я, дело Господне. Еще один отрывок, Филиппийцам, 2 глава, с 25 по 30 стих. «Впрочем, я почел нужным послать к вам Епафродита. Он был пастором этой церкви Филиппа, брата и сотрудника, и сподвижника моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. Потому что он сильно желал видеть всех вас и тяжко скорбел о том, что до вас дошел слух о его болезни. Ибо он был болен при смерти, но Бог помиловал его. И не его только, но и меня, чтобы не прибавилась мне печаль к печали. Поэтому я скорее послал его, чтобы вы, увидев его, снова возрадовались, и я был менее печален. Примите же его в Господе со всякой радостью, и таких имейте в уважении. Причина. Потому что он за дело Христова был близок к смерти, подвергая опасности жизнь свою, чтобы восполнить недостаток ваших услуг. И последний отрывок. 2 Тимофея, 4 глава, 6 по 8 стих. Апостол Павел пишет о себе и о других христианах, которые трудятся в деле Господнем. «Ибо я уже становлюсь жертвой, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день онный, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его». В самом конце у меня вопрос к вам, братья и сестры. Что мы созидаем в своей жизни? Являемся ли мы тружениками в деле Господнем? Являемся ли мы учениками Христа? Потому что этот отрывок непосредственно касается всех тех, в ком отображается характеристика учеников, которые получат награду. Я хотел бы, чтобы всякий, кто трудится в деле Господнем, он понимал, что Бог почтит его. Обязательно. И те венцы, которые Бог будет в день суда торжественно раздавать всем своим детям, они будут нам даны, знаете, для какой цели? Чтобы нам их всех снять и положить к ногам Иисуса Христа, который один достоин всей славы и чести. И Христос всеми нашими венцами, которые будут за весь период церкви, Он просто будет усеян, усыпан славой. И все будут аплодировать Ему и говорить: «Ты достоин чести и славы и хвалы, потому что Ты отдал за нас свою жизнь, Ты дал нам честь и любовь Твою служить Тебе и дал нам еще такую великую привилегию каким-то образом быть почтенным Тобою. Все от Него, им и для Его славы. Поэтому живите достойно Христа, наслаждайтесь служением, знайте, что великая честь, внешняя, внутренняя, будущая и настоящая уже нам приготовлена, потому что Бог, с кем мы имеем дело, это подобных Ему нет. Давайте Ему поклонимся».